Представляем статью Натальи Ковалевой «Тайну ковида раскрыла Блаватская». Нынешний 2021 год выдался дважды юбилейным для одной из самых таинственных деятельниц мира – Елены Петровны Блаватской. В минувшем мае последователи теософии отметили 130 лет со дня смерти Блаватской, а в августе исполнилось 190 лет со дня ее рождения. За целую эпоху, прошедшую со дня смерти Блаватской, принесенные ею в мир идеи получили высокую оценку многих ученых и культурных деятелей. Но в России, на родине Блаватской, кое-кто еще продолжает тиражировать мифологемы о том, что она якобы была шарлатанкой и авантюристкой. Между тем, творчество Блаватской отличается не только глубиной идей, но и тем, что ею был предугадан целый ряд научных открытий, некоторые из которых уже осуществились. Так, во времена Блаватской официальная наука считала, что атом неделим. А в тайной доктрине сообщается, что атом делим и должен состоять из частиц или субатомов. Тайная доктрина была издана в 1890-1891 годах. И лишь в 1897 году Джордж Томпсон заявил об открытии электрона. Кроме того, в знаменитой тайной доктрине Блаватская предсказала открытие лучей, способных использоваться в медицине, рентген, и лучистой материи, крукс. Ей уже впервые была озвучена теория о том, что материя, вещество, эквивалентна энергии. Впоследствии это было выражено в формуле Эйнштейна Е равно М, умноженное на С в квадрате. А пространство и время взаимообусловлены друг другом. И это еще далеко не все, что было предсказано в работах Блаватской. Опыт вне тела, называемый в наше время астральной проекцией, и посмертное бытие сознания, сущность электричества и природа души, цикличность развития Вселенной и доисторические цивилизации Лемурии и Атлантиды, какие только проблемы не были затронуты в тайной доктрине. Недаром программное произведение теософии почитывал Эйнштейн. По воспоминаниям его внучки, эта книга всегда лежала на его рабочем столе. А если бы работы Блаватской мог прочитать автор знаменитого бестселлера «Жизнь после смерти» Раймонд Моуди, он, вероятно, очень удивился бы, найдя в них не только описание указанных в его книгах околосмертных переживаний, но и объяснение их психофизиологической природы, которого современная медицина до сих пор не имеет. В наши дни имя Блаватской уместно вспомнить не только благодаря ее уникальному вкладу в мировую философию и культуру в целом, но и в силу особой актуальности некоторых ее идей. Хотите верьте, хотите нет, но Блаватская впервые предложила альтернативный вариант объяснения такого явления, как эпидемический грипп. Болезнь, названная ею эпидемическим гриппом, имеет прямое отношение к главной проблеме современности – новой коронавирусной инфекции. В дальнейшем теория происхождения эпидемических простудных заболеваний, переданная Блаватской ее духовными учителями, была развита супругами Рерих в учении Агни-йога. В статье «Последняя лебединая песнь», опубликованной Еленой Петровной Блаватской в знаменитом теософском журнале «Люцифер», она подчеркнула некоторые особенности эпидемического гриппа. В частности, она обратила внимание на следующее. Первое. Эпидемический грипп мгновенно и волнообразно распространяется на значительных территориях со скоростью куда больше, чем бывает при обычных инфекционных заболеваниях, в силу чего огромное число людей заболевают практически одновременно. Второе. Эту болезнь невозможно предотвратить соблюдением санитарно-гигиенических норм. Третье. Грипп атакует даже тех, у кого заведомо не могло быть контактов с источником инфекции. Например, у моряков на кораблях, находящихся в открытом море в долгосрочном плавании. Свои наблюдения Блаватская иллюстрировала фактами, удивительно напоминающими обстоятельства нынешней пандемии ковида. Неплохо бы провести хотя бы краткое сравнение. Так, говоря о мгновенном распространении эпидемии, основательница теософии упоминала, что в 1782 году 40 тысяч человек заболели в один и тот же день в Санкт-Петербурге. Нечто похожее наблюдается и при нынешней пандемии. Патоген, вирулентность которого специалисты-эпидемиологи дружно признавали ничтожной, разлетелся в считанные месяцы по всей планете. Причем в Италии, США, Бразилии и некоторых других странах ковидом заболело сразу огромное количество людей. Случай внезапного заболевания сразу нескольких сотен человек имел место и у нас на Ямале. Еще нюанс. Блаватская писала, что наилучшей средой распространения инфекционных заболеваний всегда и во всех странах являлись районы с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Между тем, по ее словам, факты говорят о том, что грипп нападает на богатых и сильных намного чаще, чем на бедных и малозначительных. Этот вывод Блаватская подкрепляла перечислением членов королевских семей ряда стран, умерших от гриппа. Не без иронии она упоминала и о том, что старина грипп, дабы доказать ошибочность теории одного лишь инфекционного происхождения его эпидемии, атаковал наиболее беспощадно Луи Пастера, самого убийцу микробов, и толпу его ассистентов. Аналогичные странности обнаружились и при вспышке ковида в Индии весной 2021 года. Один россиянин, 25 лет назад переехавший в Индию и ставший очевидцем трагических событий, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что в Нью-Дели есть кварталы бедняков, в которых царит ужасная нищета и антисанитария. Соответственно, коронавирус должен наиболее широко распространяться именно среди жителей этих кварталов. Но, несмотря на это, большинство бедняков переносит инфекцию легко, в то время как многие богатые люди, с которыми был знаком этот россиянин, умерли. Эти факты не прошли мимо внимания врачей. Одно из интернет-изданий упомянуло размышления кардиохирурга Федорова в связи с индийскими событиями. Врача заинтересовало, почему Индия так долго не входила в пандемию и попала под вторую волну ковида позже других стран, несмотря на то, что ее территории густо населены, и среди них есть немало районов с крайне плохим санитарным состоянием. Неужели вирусу требуются дополнительные мутации, чтобы подобрать ключик к тому или иному этносу? Задавался вопросом врач. Но и это еще не все загадки, подброшенные ученым нынешней пандемии. Блаватская упоминала, что эпидемический грипп обладает странной способностью поражать и тех людей, у которых не было контакта с источником инфекции. Коронавирус SARS-CoV-2 поставил ученых в тупик такой же способностью. распространяться непостижимым образом вне контакта с инфицированными. Вирусологи приводят соответствующие примеры. Том Джефферсон, профессор Ньюкаслского университета, упоминал о необъяснимом случае заражения пассажиров круизного лайнера, путешествовавшего от Южной Джорджии до Буэнос-Айреса. По словам исследователя, за пассажирами велось врачебное наблюдение, в ходе которого на восьмой день был зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Откуда он взялся, если все пассажиры и члены экипажа до начала путешествия были здоровы? Единственное, что остается предположить, что вирус находился в замороженных продуктах питания, имевшихся на борту, и при размораживании смог активизироваться. Но эта версия объяснения слаба, учитывая известную неустойчивость данного вируса к температурным воздействиям и кратковременность его существования вне живого организма хозяина. Известный российский эпидемиолог, доктор медицинских наук, кандидат философских наук профессор Гундаров в своих интервью приводил похожие примеры. У многих членов команды американского авианосца Теодор Рузвельт, находившегося в плавании долгое время без захода в порт, при обследовании выявили коронавирусную инфекцию. При этом военнослужащие были практически здоровы. Та же самая история имела место с командой французского авианосца Шарль де Голь. Кроме того, результаты недавних исследований свидетельствуют, что SARS-CoV-2 присутствовал в некоторых странах задолго до того, как в Ухане началась вспышка атипичной пневмонии. По данным прессы, испанские ученые сообщили, что новый штамм коронавируса был обнаружен в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года, за 9 месяцев до того, как началась вспышка атипичной пневмонии в Китае. В сточных водах бразильского города Флорианополиса коронавирус был найден в ноябре 2019 года. Следы коронавируса были обнаружены также в пробах сточных вод итальянских городов Милана и Турина. Кроме того, сотрудники Национального института лечения рака в Италии при исследовании образцов крови, взятой у пациентов с 1 сентября 2019 года, к своему изумлению обнаружили в каждой десятой пробе антитела COVID-19. Следовательно, в Италии носители коронавирусной инфекции появились еще за 4 месяца до вспышки болезни в Ухане. В свете последних данных, некоторые ученые не исключают, что коронавирус появился среди людей намного раньше декабря 2019 года и долго путешествовал по планете. Основываясь на этих и аналогичных данных, сотрудники Оксфордского центра доказательной медицины высказали достаточно неожиданное для научного сообщества мнение по поводу происхождения нового коронавируса. Ученые предположили, что SARS-CoV-2 не сбежал из лаборатории в Ухане, а уже находился в разных странах в спящем состоянии еще до того, как вызвал вспышку атипичной пневмонии в Китае. По мнению исследователей, при определенном сочетании природных факторов коронавирус способен активизироваться и привести к возникновению эпидемии. Профессор Гундаров высказал на этот счет другую версию, согласно которой вспышки болезни возникают не из-за самих коронавирусов, а из-за периодов ослабления иммунных способностей населения. Данные периоды, по его мнению, наступают на планете в связи с сезонными флуктуациями различных геофизических факторов. В чем же кроется причина возникновения эпидемического гриппа, по мнению Блаватской? Тут наша соотечественница высказала идею, очевидно крамольную с точки зрения официальной медицины. По ее мнению, причиной эпидемии гриппа является не столько инфекция, сколько воздействие на людей природного фактора, а именно эпизодического повышения концентрации озона в воздухе, которым мы дышим. «Не в первый раз высказывается утверждение, — писала она, — что все такие таинственные эпидемии, как нынешний грипп, произошли от аномального избытка озона в воздухе. Кстати, у нас в стране не особо изучается проблема влияния на здоровье повышенных концентраций озона в тропосфере. На Западе ей уделяют куда больше внимания. И неспроста. Первыми признаками воздействия на людей повышенной концентрации озона в воздухе являются чувство усталости, сухость во рту, раздражение слизистых оболочек, кашель, головная боль, боли в груди. Затем появляются затрудненное дыхание и одышка, нарушение сердечной деятельности. Сопоставьте эти признаки с первыми симптомами коронавирусной инфекции. Есть о чем поразмыслить. Длительное воздействие на организм человека повышенных концентраций озона провоцирует аллергии, ринит, повреждение всей дыхательной системы, вплоть до пневмонии. Кроме того, высокие концентрации озона в воздухе негативно влияют на холестерин в крови человека, образуя нерастворимые соединения, что в итоге приводит к повреждению сосудов и развитию атеросклероза. Как мы видим, на состояние дыхательных органов влияют не только инфекции. Еще одна деталь. У некоторых людей, переболевших простудой с типичной ковидной симптоматикой, все тесты на коронавирус оказались отрицательными. То есть, болезнь есть. Даже осложнение в виде атипичной пневмонии есть, а коронавируса в организме нет. В чем тогда причина болезни? Медики списывают это обстоятельство на несовершенство тестов. Но когда человеку проводят подряд несколько тестов на наличие коронавируса в организме, а результат все равно остается отрицательным, это поневоле вызывает вопросы. Но вернемся к теории Блаватской. Чем она объясняла те изменения в природе, следствием которых стало периодическое повышение концентрации озона в воздухе? По мнению Блаватской, причиной этих глобальных перемен является смена крупных циклов эволюции на Земле, которая началась еще до ее рождения и продолжается в нашу эпоху. Таким образом, в нынешнем климатическом коллапсе виновато вовсе не глобальное потепление, в которое истово верят участники климатического движения во главе с Гретой Тунберг, а смена космических циклов эволюции на планете. В самом деле, трудновато объяснить причины смещения угла наклона земной оси и северного магнитного полюса одним лишь экологическим кризисом и вызванным им глобальным потеплением. Проблема лишь в том, что о смене циклов эволюции на Земле современная наука не знает ровно ничего. А то, что писали об этом Блаватская и Рерихи, ученых не волнует. Идея о том, что мы живем в особую переходную эпоху, фигурирует не только в теософии. Она стала одной из центральных идей учения Агни-йога, распространенного в мире Еленой и Николаем Рерихами, уже после смерти Блаватской. И Блаватская, и Рерихи писали, что смена циклов развития, происходящая сейчас на планете, запускает целую цепочку природных явлений, от сдвига угла наклона земной оси и перемещения северного магнитного полюса до климатического коллапса и изменения химического состава атмосферы. А на конце этой апокалипсической цепочки оказывается наше с вами драгоценное здоровье. Сразу оговоримся, что главную причину эпидемии гриппа Елена Петровна Блаватская и Елена Ивановна Рерих интерпретировали несколько по-разному. Блаватская основой причины таких эпидемий считала эпизодическое изменение химического состава воздуха, которым мы дышим. Елена Рерих тоже упоминала об огромном значении атмосферного фактора в возникновении эпидемических заболеваний. В ее записях есть такое пророчество. Эпидемии явятся из-за недостатка праны в атмосфере. Искусственное нагнетение кислорода может помочь, но явно немного. Опасность именно в уничтожении слоев атмосферы, окутывающей Землю. Опасность уявится как особые эпидемии, не поддающиеся никакому диагнозу. Но все же первопричиной эпидемии Елена Ивановна Рерих считала даже не химический состав атмосферы, а новые космические излучения, проникающие на земной план. Эта идея не раз высказывается в учении, созданном Еленой Рерих в сотрудничестве с ее духовным учителем. Откуда необъяснимые эпидемии, иссушающие легкие, гортань и сердце? Поверх всех причин есть еще нечто, не предусмотренное врачами. Не условия жизни, но нечто извне косит толпы. Говорится в одной из книг Агни-йоги. Этим нечто, приходящим извне, Рерихи и их духовные учители считали не только изменение химического состава атмосферы, но и воздействие на здоровье людей новых космических энергий. Отметим, что идея воздействия космических излучений на здоровье людей была высказана и представителем научной среды, основоположником космобиологии Александром Ивановичем Чижевским. Правда, Чижевский считал главным источником такого излучения только Солнце. Ученый писал, что чередование и наложение друг на друга различных циклов солнечной активности приводит, с одной стороны, к усиленному размножению микробов, а с другой – понижению иммунитета у людей с ослабленным здоровьем. Причем главной причиной заболеваемости Чижевский считал даже не активность микробов, а именно ослабление иммунитета у метеозависимых людей. Еще один выдающийся ученый, Лев Николаевич Гумилев, создал теорию, согласно которой воздействие космических излучений периодически формируют на Земле особые пассионарные этносы, обладающие повышенным творческим потенциалом. Деятельность этих народов в дальнейшем направляет культурную эволюцию всего человечества. Что касается вопроса о влиянии космических излучений на здоровье людей, то учение Агни-йога, на наш взгляд, оказалось в этом отношении много шире взглядов Чижевского и Гумилева. Разумеется, это учение невозможно передать в одной статье. Отметим лишь, что в письмах Елены Рерих говорится о том, что в ближайшем будущем большое влияние на здоровье землян будет оказывать излучение новой планеты, которая скоро будет открыта астрономами. Что принесет Земле эта планета, это уже отдельный разговор. На что же в первую очередь воздействует эпидемический грипп и что является его главной мишенью в организме человека? По мнению Блаватской, он не имеет ничего общего с обычным гриппом, который так легко подхватить в холодную и сырую погоду. И, по-видимому, не вызывает особую болезнь, которую можно было бы локализовать, но только воздействует наиболее фатально на нервную систему и особенно на легкие. Большая часть смертельных случаев от гриппа связана с параличом легких. Следовательно, по словам Блаватской, главной мишенью этой болезни являются нервная система и легкие. Через 3 десятилетия после смерти Блаватской создатели Агни-йоги предсказали миру начало эпидемии неизвестных науке болезней, поражающих в первую очередь нервную систему и легкие. Эти болезни они назвали огненными, подчеркивая тем самым их энергетическую природу. В Агни-йоге высшие космические энергии называются огнем или Агни. Отсюда произошло и главное название этого учения. В одной из книг Агни-йоги говорится: «Люди привыкли вооружаться против известных бичей, но сейчас ни чума и холера страшны, даже не рак и менингит, но образуются новые виды так называемой невралгии, которая может обратиться в целую эпидемию. Можно назвать эти болезни страданиями психической энергии, при этом могут происходить явления инфекции. Но врачи еще долго не обратят внимания на новые формы заболеваний. Можно назвать их огненной лихорадкой, но не в названии дела. Гораздо важнее понять причину». Итак, новые виды невралгии иногда, но не всегда, сопровождаемые инфекциями как дополнительным фактором. Такой, по мнению авторов Агни-йоги, будет природа грядущих эпидемий. В 1933 году в книгах Агни-йоги было дано предсказание, что в ближайшем будущем проблемой для всего мира станет болезнь, обобщенно названная в этом учении легочной чумой. Надо отметить, что в науке легочной чумой называется особая форма пневмонии, возбудителем которой являются бактерии бубонной чумы, попадающие в легкие. Но создатели Агни-йоги, скорее всего, использовали понятие легочной чумы в собирательном, символическом значении, обозначая так все опасные формы легочных болезней. Вот это предсказание. Легочная чума при особых формах является очень показательным огненным поветрием. Не однажды она посещала Землю, подготовляя сознание к возможности бедствия. Виды странного кашля, о котором вы слышали, тоже близки этому заболеванию. Но люди не желают признать эту подготовительную форму ужасного бедствия. Они поверхностно будут относить ее к самым различным заболеваниям, лишь бы не подумать о чем-то необычном. Люди, утерявшие психическую энергию, могут легко подвергаться этой заразе. Она может быть усилена разными добавочными формами, как внутренними, так и внешними. Потемнение или воспаление кожи напомнит оспу или скарлатину. Но большинство огненных явлений отражается на коже. Это вам ничего не напоминает? Заболевания легких, странные виды кашля, поражение кожи. Сбылось даже предсказание насчет добавочных форм болезни в виде дерматологических признаков. Год назад итальянские и испанские медики первыми обратили внимание на появление на коже больных COVID-19 темных пятен или сыпи, вызывающие зуд. Испанские педиатры уже отметили, что эти поражения кожи внешне напоминает оспу или скарлатину, как и было предсказано в книгах Агни-йоги. Называя эту болезнь огненной, авторы Агни-йоги тем самым подчеркивали, что ее главной причиной является воздействие на людей геокосмического фактора, точнее, новых космических энергий. А какую роль в возникновении таких болезней играет коронавирус? По поводу коронавируса было высказано уже немало гипотез, выскажем и еще одну. Предположим, что новый вид коронавируса мог распространиться по всей планете, будучи незамеченным, задолго до вспышки атипичной пневмонии в Китае. Это вполне реально, поскольку он у 60-85% инфицированных проходит бессимптомно. Как подчеркивают вирусологи-эпидемиологи, большинство представителей семейства коронавирусов вызывают у людей именно легкие формы гриппа и только. До начала массовых осложнений в виде атипичной пневмонии и тромбозов никто специальными вирусологическими исследованиями не занимался. Не было и повода открыть новую форму коронавируса, которая уже тогда сосуществовала с нами. В итоге новый штамм коронавируса успел основательно распространиться по всему миру. А потом пришла настоящая проблема. Усилился наплыв новых космических энергий в земную атмосферу. Кроме того, или одновременно с этим, в нижних ее слоях резко повысилась концентрация озона, и воздушные течения понесли этот озонированный воздух волнами по разным странам. В итоге люди с ослабленным иммунитетом стали жертвами легочных и сосудистых заболеваний. Далее, сразу же при вспышке атипичной пневмонии в Китае, ученые занялись вирусологическими исследованиями и, наконец-то, обнаружили новый штамм коронавируса. И тут же решили, что он-то во всем и виноват. А если виноват не столько коронавирус, сколько пространственный фактор, действующий в сочетании с ним? Могла ли матушка природа сыграть с учеными злую шутку, подкинув им уравнение с двумя неизвестными? Из двух неизвестных они обнаружили лишь одно – новый коронавирус, и объявили его единственным виновником новой вспышки атипичной пневмонии. При этом мало кто из ученых догадывается о существовании другого, куда более опасного фактора пандемии – геокосмического или пространственного. Если это предположение истина, то тогда получается, что нынешняя пандемия на самом деле представляет собой комбинацию из двух самостоятельных заболеваний, обрушившихся на социум почти одновременно. Первая из них – это коронавирусная инфекция, которой подавляющее большинство населения всего мира переболевают в легкой форме или вообще бессимптомно. Эта болезнь действительно вызывается инфекцией COVID-19. Но она опасна не более, чем обычный грипп. Не забудем, что по данным Всемирной организации здравоохранения, от обычных ОРВИ ежегодно умирает до 650 тысяч человек. А действительно опасные болезни, атипичная пневмония и сосудистые заболевания, считающиеся осложнениями коронавирусной инфекции, являются на самом деле вовсе не осложнениями, а самостоятельными заболеваниями неврологического происхождения, вызванными воздействием пространственного фактора. Сейчас эта теория может показаться кому-то фантастической. Но не забудем, что идея Чижевского о том, что солнечная активность и магнитные бури могут вызывать у людей с ослабленным иммунитетом серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до увеличения числа инфарктов и инсультов, не так давно тоже считалась псевдонаучной и долгое время осмеивалась. Однако начало научных исследований в данном направлении еще при жизни Чижевского поставило все точки над «и» и доказало правоту взглядов исследователя. Если в ходе специальных исследований выяснится, что теория Блаватской-Рерих истинна, то врачи смогут разработать куда более эффективные методы профилактики и лечения атипичной пневмонии с учетом ее основного происхождения, которое, подчеркнем, может оказаться неинфекционным. Сейчас во всем мире огромные ресурсы брошены на разработку вакцин против коронавируса. Но не ведет ли при этом медицинская наука войну с ветряными мельницами? Прогнозируя появление эпидемических болезней, вызванных изменением пространственной энергетики, авторы Агни-йоги предсказывали, что наука далеко не сразу сможет понять истинную природу таких заболеваний. Говорится в одной из книг Агни-йоги. Мы часто предупреждали о возможности огненной эпидемии. Она уже начинается. Конечно, врачи не замечают ее, ибо она проявляется в различных видах. Перемена многих симптомов болезни не останавливает внимания. Человеческое суждение слишком привязано к призрачным формам, которые случайно кем-то были усмотрены. Не забудем, что такая эпидемия была предвидена давно. Нельзя ограничиться лишь известными формами болезни. Нужно быть готовыми к признакам самым сложным и необычным. Пусть врачи хотя бы отчасти признают новую болезнь, которая обнаружилась повсюду. Мыслитель говорил: «Неужели найдется такой самомнительный человек, который будет полагать, что им изучены все явления природы?» Представляется, что адресованный врачам призыв создателей Агни-йоги признать новую болезнь планеты вполне оправдан. Данная статья Натальи Ковалевой размещена на сайте proza.ru.